В газетах опять смерть пьяницы Григорьеву. И дальше гораздо серьезнее. Не время словам. Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уже о самых элементарных завоеваниях октября. Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей. Напечатан новый список расстрелянных в порядке проведения в жизнь красного террора. И затем статейка. Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего гарнизонного собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кранкарди, вызывая интерес и удовольствие служителей, подражал лаю собаки, визгу цыпленка, пению соловья и других животных вплоть до пресловутой свиньи. Визг цыпленка и пение соловья и прочих животных, которые, оказывается, тоже все вплоть до свиньи поют, этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья пресловутая и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»? Конечно, вполне заборная литература, но ведь этим забором, таким свинским и интернациональным, делается чуть ли не вся Россия, чуть ли не вся русская жизнь, чуть не все русское слово. И возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом, ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей новой русской литературе. Ведь уже давно стали печататься, и не где-нибудь, а в толстых журналах такие, например, вещи. «Уж все цветы в саду поспели. Тот лен, из какого веревку сплели. Иду и колосья пшена разбираю. Вы об этой женщине не тужьте, а в этот час нехорошо вездель. Царевну не надо в покое пустить. Я б описал, но хватит слов ли». Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно. «Вы домой?» — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице. Он отвечает: «Отнюдь». Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует. А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница? Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова. Сколько поклонников старинного, ядреного и сочного народного языка, словечко в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью. Последнее, после всех интернациональных исканий, то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам, начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, словеса золотые и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно. Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есенинами, даже одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о свечечках и речечках или прикидывавшихся разудалыми головушками. Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает: «Как чем? Да ничем. Ест, что попало. Она у меня собака съедобная». Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь? 10 мая. Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть. С Колчаком едет Михаил Романов. едет на старой тройке, самодержавие, православие, народность. Несет еврейские погромы, водку. Колчак поступил на службу к международным хищникам, чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд Джорджа билась в судорогах истощенная страна. Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих. Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров. Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску. Мажут свою физиономию, но на физиономии, как они не чистятся, все же есть кулацкие веснушки. Помимо крестьян, засекаемых Колчаком, страшно беспокоиться и о немцах. Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы. Ходили на гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше расстравляю себе сердце. И опять слухи, теперь уже о 10 транспортах с цветочными, то есть, говоря по-русски, цветными войсками, будто бы идущими выручать нас. А под войском от человека, близко знающего его, тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины. 11 мая. Призывы в чисто русском духе. Вперед, родные, не считайте трупы. Из вестей о разгроме Григорьева можно убедиться только в одном, что Григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия. Вчера говорили, что в Одессу приехал сам Троцкий, но оказывается он в Киеве. Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины. Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда разбит позвоночник буржуазной уверенности, когда мы слышим в ее голосе трещину. Говорил к народу с балкона. Как раз читаю «Ле Нотра». Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон. Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее гажи? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи. «Кутон, — говорит Ле Нотр, — Кутон — диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, Леонский Аттилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных людей, страстный друг народа и добродетели, был, как известно, калека колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног. Отнялись на всю жизнь. Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины окрылило прибытие вождя. Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что не дело большевиков распинать Христа, который, будучи спаситель, восстал на богачей? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского коммуниста». «Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что истины Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития».